Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Это очередная программа из цикла «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас продолжение, как и было обещано, продолжение беседы с Натальей Лебедевой. Нюрнбергский процесс, можно так назвать сегодняшнюю тему, Нюрнбергский процесс, часть вторая. Наталья Сергеевна, я вас приветствую в нашей студии.
Спасибо.
И мы сегодня продолжим с вами разговор. В прошлый раз мы говорили об общих вопросах организации Нюрнбергского трибунала, как было принято это решение, соответствие, если хотите, этого решения международному праву. А сегодня мы, наверное, больше уделим внимание самому ходу процесса. Вот, знаете, я бы какой первый вопрос вам задал. Мы когда с вами вот сейчас перед эфиром говорили, у нас такие расхождения даже были в количестве слушаний, прошедших вот за те месяцы, которые длился Нюрнбергский процесс. То есть гуляют совершенно разные цифры. Вот я где-то видел 216.
Нет.
Вы говорите 403. Это от чего? От того, что еще не все известно про Нюрнбергский процесс? Да. Или про Нюрнбергский процесс уже все известно?
Все известно, и эта цифра 403, она фигурирует в приговоре Нюрнбергского трибунала. Поэтому тут они сами ошибаться не могут, сколько
значит,
у них было. Это просто какая-нибудь...
фальсификация истории, но не в ущерб интересам России.
Нет, просто
случае.
Человек, который ничего не знает, пишет обо всем и так далее.
Как шел процесс? Это самый простой вопрос.
Процесс начался 20 ноября 1945 года, как известно.
Да.
И это было тоже одно из драматических событий, потому что серьезно, смертельно заболел Густав Крупп, и самый крупный промышленник, снабжавший оружием Германию, вышел, так сказать, из числа возможных подсудимых. И Джексон и другие хотели отложить процесс на 2 недели, чтобы можно было сделать подсудимым его сына Альфреда Круппа, который, в общем-то, в годы войны и занимался этим сюжетом. Наши со своей стороны решили тоже, что мы недостаточно хорошо подготовлены, и сказали, Руденко уехал в Москву, и сказали, что он болен и не может, и тоже настаивали на то, чтобы отложить процесс.
Руденко, я напомню, это обвинитель этого СССР.
Главный обвинитель
со стороны СССР
на Нюрнбергском процессе. Но даже было такое предъявлено некоторый полуультиматум, сказали, что мы не получили согласия из Москвы на начало процесса, и, в общем-то, это было такой не полный ультиматум, но полуультиматум. Все-таки 19 ноября из Москвы было получено согласие начать процесс, что обрадовало все стороны. И заместитель Руденко Покровский сообщил в Москву, что все просто счастливы, что процесс начнется вовремя. И 20 ноября процесс начинается с открытия председателя суда, представителя Великобритании, лорда Джеффри Лоуренса. И открывая, он сказал, я специально читаю, чтобы абсолютно точно были его слова, процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции. И он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре. По этой причине на всяком, кто примет какое-либо участие в этом процессе, лежит огромная ответственность. Председатель МВТ подчеркнул, что процесс является публичным в самом широком смысле слова и выразил удовлетворение тем, что главные обвинители приняли все меры для того, чтобы защита получила возможность для плодотворной работы. Вот после этого было зачитано обвинительное заключение, которое достаточно широко, было большим по объему, в отличие от американского. американской, так сказать, процедуры, где и англосаксонской вообще, где обвинительное заключение – это краткая формула. И после этого был опрос подсудимых, признают ли они себя виновными. И
подавля... То есть, извините,
после зачтения обвинительного заключения,
оно не то, что там несколько дней его читали.
Его читали полтора дня.
Полтора дня.
Полтора дня, да. И вот 20 и первую половину 21 ноября зачитывалось обвинительное заключение. И после этого обвиняемых спросили, признают ли они себя виновным. Все не признали себя виновным, хотя формулировки были немножко разницы. Не признаю, как это сформулировано в обвинительном заключении, а Гесс сказал, признаю только перед Богом. Вот, вот такое было. После этого 21 ноября свою вступительную речь, великолепную, чисто, так сказать, и насыщенную материалами, и с точки зрения ораторского искусства, представитель, главный обвинитель от США, Джексон, Роберт Джексон. Это вообще Роберт Джексон сыграл огромную роль в подготовке Нюрнбергского процесса. Он организовал штаб в Париже, который собирал документальные материалы и так далее. И здесь его выступление тоже было очень внушительным. Он, опять-таки, начиная свою речь, сказал, преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Джексон подчеркнул, что это судебное разбирательство отражает чаяние миллионов людей с тем, чтобы был, наконец, поставлен барьер вот этой агрессии, чтобы никогда подобное преступление не смогли повториться в будущем. И Роберт Джексон рассказал не только общем заговоре. Ему отводилось как раз выступление, его было посвящено первой части обвинительного заключения, то есть заговору или общему плану. Общий план или заговор – это как раз первый раздел. И здесь он осветил не только сами преступления и как они планировались и как они делались, но и показал, как в Германии сложился тоталитарный режим, как нацисты пришли к власти, что они сделали со страной, что было, как планировалась война и так далее. То есть это выступление произвело впечатление не только на всех сидящих в зале, но даже на нашего заместителя главного обвинителя, который в это время замещал Руденко, Покровского, который сообщил в Москву 21 и 22 числа, что речь Джексона просто образец ораторского искусства и чрезвычайно интересна и важна.
Наталья Сергеевна, а, кстати говоря, донесения в Москву, видимо, каждый день после
каждый
каждого
день шли в донесения, и была переписка, когда приедет Руденко, что будет и так далее. То есть вообще шли указания, как поступать, шли сообщения,
знаете, что у меня какой к вам вопрос?
В Нюрнберге и так далее.
У меня какой к вам вопрос. Насколько вообще соблюдались, ну, если хотите, правила судопроизводства, да? Например, ну, применялся ли принцип известный, да, в юриспруденции, это там презумпция невиновности?
Безусловно. Понимаете,
потому это... что, извините, я вам почему задаю этот вопрос, потому что, насколько я знаю, так сказать, список обвиняемых, а фактически уже и виновных, был составлен накануне, да, на паритетных началах.
Как
да? Ну, обвиняемые, они же список тех, кто сидел на скамье подсудимых.
На скамье подсудимых был список был составлен еще в сентябре
1945 года,
да. То есть задолго,
задолго до этого.
А обвинительное заключение было дано всем обвиняемым за месяц до начала процесса.
Угу.
Так что это не сразу, а...
Но вот презумпция невиновности, скажем, вообще применялась, вообще кто-то говорил об этом?
Ну, презумпция невиновности уже хотя бы воплотилась в том, что трое героя было оправдано.
Ну да.
Понимаете,
ну,
это... Да. То есть, естественно, сначала требовалось доказать их вину. И только после этого, на основе огромного количества доказательств, свидетельских показаний и так далее, при том, что подсудимые имели своих защитников, выбранных ими самими или рекомендованных ими, организаторами суда, причем, говоря о процедурных вопросах, кроме обвинительного заключения, кроме устава и соглашения, был разработан регламент, где все процедурные вопросы до мельчайших подробностей были проработаны и зафиксированы. Поэтому,
а сколько длились слушания, каждое заседание суда? Сколько длилось?
Каждое заседание длилось утром и во второй половине дня. В общем, около 8 часов, наверное, в целом. Да, в день. И потом, после, так сказать, были каникулы рождественские небольшие, и потом началось снова. В общем, вот первые предъявляли американцы. Значит, общий план. Когда Джексон закончил, начали его помощники объявлять по каждому из пунктов.
И, по пунктам обвинения?
По пунктам, нет, по тем частям общего заговора и плана, который, о котором говорил Джексон. Гораздо более подробно, uh-huh. если Джексон говорил больше в общих и таких концептуальных вещах, то каждый, кто дальше следовал за Джексоном, американские обвинители, они предъявляли конкретные документы по каждому пункту. Вот, допустим, приход нацистов к власти, рабский труд, агрессия и так далее, каждый предъявлял уже конкретные доказательства и конкретные документы, сообщая и даты, и в какие числа были, допустим, совещания по подготовке агрессии и так далее, и так далее. Вот это было уже документацией, доказательств.
А вот в связи с этим такой вопрос. Вы сказали, что обвиняемые, значит, практически все сказали, что не признали своей вины.
Да. После зачтения обвинительного заключения,
да. которое было очень подробно. Но они не признали своей вины личной, или они не признали вообще вины режима?
Нет, их спрашивали о личной. Их признают их, ли да. они
себя
виновными?
То есть, они не перекладывали это на Гитлера, на режим?
Потом, когда они защищались уже в стадии защиты, когда обвинение кончило предъявление своих доказательств по всем четырем разделам обвинения, началась стадия защиты. И вот тут главным как раз было переложение ответственности на всех, кроме их. Этих подсудимых. То есть и на Гитлера, и на
нацистов. Я не виноват, виноват Гитлер.
Да, да,
я не
виноват, Гитлер, виноват. Геббельс, Гиммлер, да. те, кто уже,
кого уже не, было в живых.
Не было в живых, все они виноваты, а эти ягненки и так сказать, ничего не знающие, они подчинялись приказу.
А, кстати говоря, а как они, то есть они ну, или сами подбирали адвокатов, или, ну, адвокаты... Вот ну, получали говорю, вознаграждение они, какое-то за это?
Адвокаты получали огромное вознаграждение, 4000 марок, это было для Германии огромная тогда сумма. Если было два у них подсудимых из этого списка, uh-huh. то за следующего, второго, они получали половину, то есть это уже было 6000 марок. Они получали довольствие, им предоставлялись целый ряд льгот. То есть защитники были очень заинтересованы.
Ну, а условия вообще, а условия содержания обвиняемых? Вот, в
условия содержания, они были в тюрьме, в да. той тюрьме, в которой примыкал и дворец правосудия. То есть это их проводили прямо не возя, а через это там, самое,
систему,
вот,
да.
приводили. Кстати, сейчас в этом дворце правосудия вот где-то к 20 ноября должен открыться музей. Мы в прошлом году были на конференции в Нюрнберге, нас возили в этот дворец и показывали, говорили, что там будет музей, но вот сейчас Лавров должен как раз будет поехать, наш министр иностранных дел, поехать на открытие этого музея. Вот, так что...
Но есть такой неприятный у меня в связи с этим вопрос. Я понимаю, что об этом вообще не очень приятно говорить. А знаменитый этот спортзал, где стояли виселицы...
Ну, этот...
Войдет в музей, в экспозицию.
Не могу сказать, войдет ли это, будет ли там, не могу сказать. Это я там не была, в музее еще музей не открыт, ну, поэтому понятно, трудно сказать.
Я видел то же здание, но я видел снаружи.
Нет, нет, а мы были внутри, в самом зале, где проходил
процесс. Я имею в виду, что без учета статуса обвиняемого там их содержали, понимаете?
Одинаково, да, содержали.
Одинаково. Все, да, были одинаково.
Все одинаково, да, содержали каждого в отдельной камере. И после того, как
Ленин... Им не давали между собой, да, общаться?
Да, нет, нет, они общались, когда они были, обедали, когда они, у них было время общаться, когда они сидели на скамье подсудимых, в перерывах. А так каждый был в одиночной камере, у него была своя койка, у него были... причем он должен был руки держать на, это самое, на одеяле, поверх одеяла. Вот, потому что когда Лэй, незадолго это руководитель
Трудового фронта
Германии, конечно, покончил с собой, после этого наблюдение за ними было не прекращавшееся. В глазок около каждой камеры стоял американский полицейский. И,
вся охрана была доверена американцам.
Вся охрана была американская, вся обслуга тюрьмы была американская. Вот, но, так сказать,
хорошо,
обвинители
там, смотрите,
имели паритетные права.
Да. Такая охрана, там история с Леем.
И
Геринга, да, Геринга не уберегли, извините меня за эту фразу.
Видимо, они не... И то они сразу заметили, буквально.
Не сразу?
Просто сразу, через три минуты заметили, когда он задыхаться начал. Угу. Как только он начал задыхаться, ворвались в камеру, но уже ничего не смогли.
Откуда он взял яд? Потому что я слышал такую версию, что когда он, значит, приходила к нему жена, и когда они прощались, они поцеловались, и вот во время этого поцелуя она ему передала
версии,
эту ампулу.
В общем-то, версий много, что кто-то из... охраны передал, кто-то из охраны во время в зале суда, кто-то, что он сам пишет в своей предсмертной записке, что она у него была в камере для крема, а одну он специально сделал так,
чтобы...
в креме для тела там, ну, в общем, в какой-то парфюмерии его, что одну он специально сделал так, чтобы его нашли, ее нашли, а вторую вот он спрятал и так далее. То есть то, что ампула была, это несомненно, потому что есть четырехстороннее заключение медицинское, и всякие, так сказать, попытки доказать, что это не было самоубийство, что это было, кто-то пытался сделать его так, вид, что он умер, а потом его якобы освободить. Это вот такой
он, за сколько...
фильм был сделан недавно, какой совершенно я возражала потом против этого категорически. Но... Тем более, что они меня включили в этот фильм. Я им говорила, чтобы только не было ничего такого, что было в фильме о Гессе, где они утверждали, что Гесс был убит англичанами. 93 года. Тоже бредовая идея. Извините меня. А почему бы, если англичане хотели его устранить, не дать просто какое-то лекарство, которое бы сердце ему остановило? И зачем надо было?
50 лет он там держали.
Он там 93 года. Никто бы даже и глазом не моргнул. Умер. И умер человек в 93 года. А такую, это самая смерть, конечно, начали обсуждать во всех. То есть вот эти вот некоторые спекуляции на этих вещах, они, конечно, не позволяют.
А Геринг, это за сколько дней произошло до самой, до казни
всех? Геринг за два часа до казни. За два часа до казни, да.
То есть он не захотел быть повешенным?
Он, да, он просил суд, чтобы ему дали не повешение, а расстрел, что это он военный, это... Но суд, конечно, не принял этого
внимания. Но они все, по-моему, просили.
Они все военные просили. Все, и защита просила именно для военных, что казнь военных, она всегда подразумевала расстрел. Но тут, поскольку эти военные нарушали такие нормы международного права и такие вообще совершали чудовищные злодеяния, что расстрел это считался почетной казнью, а для этих людей почетная казнь неприемлема.
Еще мы сейчас до перерыва успеем, еще, наверное, я вам задать еще один вопрос. Помимо людей, которые сидели, которые были обвиняемыми, суд признал преступными целые организации. Да?
Да.
И там, как я понимаю, был некий конфликт, во всяком случае, между советской стороной и союзниками.
Ну,
то есть в
очень,
трактовке.
Очень
но известно, что СС.
Да, да? Нет, СС, СД. И это самое...
Верхушка партии, да?
Верхушка партии нацистской была признана преступными организациями, а руководящий состав правительства...
Кабинет министров.
Кабинет министров СА...
И
генеральный штаб и верховное командование вермахта были не были признаны преступными
организациями.
Преступными еще гестапо было признано.
Да, гестапо.
Да. Так что, но мы не возражали против СА. А то, что... Почему не был признан кабинет, это самое правительство и верховное командование, американцы, ну, вообще судьи от западных стран привели такой аргумент, что это небольшая группа людей, и каждого из них можно судить индивидуально. А идея признать, причем это не суд над организации был, а признание на основе рассмотрения дел подсудимых из руководителей этих организаций, признать их преступными. То есть у нас в нашем судопроизводстве нет возможности судить организации. Поэтому была вот найдена такая формулировка. И рассматривая дела Геринга, других, Кейтеля и других, были признаны, как кто-то был признан это самой преступной организацией, а вот правительство и генштаб не были, что, против чего мы очень возражали, конечно. Просто сама получалось, как бы, что вот их не признали преступными, значит, они, может быть, и неприступные. Вот это было основанием, чтобы возразить
понятно.
В особом мнении Никитченко.
Да. Ну, там были еще у нас особые мнения по поводу оправдательных вердиктов.
Да, да.
Вот, но об этом и о других деталях и сторонах Нюрнбергского процесса, хода Нюрнбергского процесса с Натальей Сергеевной Лебедевой мы поговорим после небольшого перерыва, который, как обычно, в середине часа у нас бывает, и потом продолжение у нас беседы.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как телевизионную, так и радийную. Это программа «Цена победы», напомню. Я ее ведущий, Виталий Дымарский. И в гостях у нас Наталья Сергеевна Лебедева, руководитель Центра публикации документов по истории Российской Академии Наук. Так это называется?
Институт всеобщей истории
Российской Академии Наук. Говорим мы с Натальей Сергеевной, главным нашим отечественным специалистом по Нюрнбергскому процессу, именно, разумеется, именно о Нюрнбергском процессе. Наталья Сергеевна, может быть, несколько слов все-таки по приговорам, да?
Ну, я хотела бы до приговора еще несколько слов сказать сначала, что после Джексона дальше второе, по второму разделу обвинительного заключения говорил Шоу Кросс, главный обвинитель от Великобритании. После него предъявляли доказательства, опять-таки, по вопросу о развязывании агрессии. В основном это были юридические документы о том, как Германия заключала соглашение не позволявшая ей совершать акты агрессии, что все документы, которые она заключила, были нарушены, все соглашения были ею попраны и так далее. И дальше французы, Шампетье де Риб, главный обвинитель от Франции, представлял документы по разделу о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в западных странах, а Руденко в это самое, то же самое военные преступления и преступления против человечности, совершенные на Востоке. Причем характерно...
То есть не только Советский Союз.
Не только Советский Союз, но Польша, Чехословакия, Югославия, Балканы, вот все это самые страны. И характерно, что Советский Союз, были перечислены все республики, в которые немцы оккупировали территории, в том числе Литва, Латвия и Эстония. И Джексон, когда подписывалось обвинительное заключение, дал такую пояснительную записку, что он согласился подписать это соглашение при одном условии, что вот это раскрытие территорий, которые входят в Советский Союз, не означает признание или непризнание вхождения прибалтийских республик в Советский Союз.
Соединенные Штаты ведь никогда
но
не признавали
он,
этого.
Вот он сделал эту оговорку именно применительно к Нюрнбергскому процессу.
Хорошо, Антасина, тогда я тоже отложу пока вопрос о приговоре, и вот какой вам, что вас спрошу. В принципе, было некое такое, относительно единодушие у стороны обвинения, да, между всеми обвинителями. Но все-таки были ли какие-то эпизоды, скажем так, вызвавшие разногласия,
конфликты? Да, были, безусловно.
Да, я думаю, что это, наверное, было связано с пактом Молотова-Риббентропа и с Катынью.
Да. Я хочу сказать, что ни одна из сторон, в общем-то, не предприняла никаких действий, чтобы как-то опорочить своих коллег. То есть ни англичане, ни французы, ни американцы не обвиняли СССР в каких-то нарушениях международного права, а СССР не ставил какие-то вопросы, связанные с Мюнхеном, поддержкой перевооружения Германии и так далее. То есть вот этих каких-то, даже когда началась холодная война, когда уже была фултоновская речь, вот холодная война остановилась на пороге Нюрнберга, можно сказать. Но
кстати,
были...
Фултонская речь была как раз
во время, когда началась стадия защиты. Самая такая, самая очень сложная часть для всех обвинителей, когда надо было противодействовать попыткам защиты, доказать невиновность или противоправность самого процесса. Так вот, во-первых, у нас были созданы две комиссии. Сначала еще 5 сентября по руководству Нюрнбергским процессом правительственная комиссия. А когда поняли, что не совсем она может из Москвы эффективно руководить нашей делегацией, то была еще в самом Нюрнберге создана комиссия, которую тоже возглавлял Вышинский, но он был не всегда в Москве, и фактически ею руководил Горшенин, генеральный прокурор СССР. И прокурор СССР тогда, это еще не генеральный назывался, а потом уже генеральный. И эта комиссия включала целый ряд людей, которые и Маньковский, и Тройнин туда входил, и Строгович, и целый ряд других людей, которые должны были контролировать всю работу наших обвинителей и требовать определенные вещи. Например, они требовали такие вещи, которые, в общем, совершенно были невозможны для исполнения. Например, приемлемость или неприемлемость каждого документа, который предъявляют наши другие обвинители от других стран, этих документов было более 3000, около 4000 документов. Можете себе представить, на языке нужно было понять, приемлемо для нас, неприемлемо, что-то отвергать. Все документы, которые касались СССР, они требовали, чтобы мы предъявляли эти документы, а не американцы, допустим. Ну, это, конечно, было невозможно достичь, но, тем не менее, было около 30, более 30 заседаний вот этой комиссии в ходе процесса, которые очень интересно читать и изучать. Я думаю, что скоро мы опубликуем сборник документов «Неизвестный Нюрнберг», и там эти все протоколы будут опубликованы. Да. Ну, документы самого процесса опубликованы, вы знаете, в 42 томах в Англии и на французском и немецком языке. У нас сначала был семитомник, который главный редактор был Руденко.
50-х годов?
Да.
Нет, у меня такой был, по-моему,
с 57-м до 60-х. Нет, сначала двухтомник, потом трехтомник, потом семитомник. А я уже выпускала восьмитомник, была научным редактором, а потом и ответственным редактором восьмитомного издания. Ну, просто у нас денег не было. Тут уже можно было и издавать все, но уже денег
но
не было. На 42 томов русские все есть. Протоколы, на стенограммы на русском языке, все документы есть на русском языке, но теперь вопрос денег уже.
Возвращаемся к конфликтным ситуациям. Да,
вот конфликт, значит, две очень сложных проблемы для нашей делегации. Это был секретный протокол и Катынь. Ну, начнем с секретного протокола. Защитнику Гесса Зейтлю попал в руки показания аффидевит, это называлось, Гаусса, юридического советника Риббентропа, бывшего в Москве во время подписания соглашения пакта о ненападении и секретного протокола к нему. Так вот, Гаусс изложил подробнейшим образом содержание секретного протокола. А Руденко, не имея перевода этого документа, он согласился, чтобы его представили в качестве доказательства.
Хотя была договоренность, что этот вопрос не затрагивается.
Нет, да? Ну это, понимаете...
Вот существует некий список?
Был по предложению Джексона был предложен, именно Джексон предложил каждой делегации составить список
эпизодов,
вопросов, которые не следует касаться. Англичане дали это еще 1 декабря. У нас был составлен такой документ к концу ноября, приезду Вышинского. Вышинский еще дорабатывал его, но почему-то в это время его не передали. И, в общем, 8 марта Джексон снова попросил составить эти документы нас и французов, иначе они не смогут отвергать вот эти, ставить препоны для обсуждения этих вопросов. И в конце концов наши представили вот такой документ, то есть который был включал пункт поездка этого Риббентропа в Москву и Молотова в Берлин и все относящиеся к этому вопросу, то есть в том числе секретный протокол. Угу. Но поскольку вот этот документ был представлен уже, аффидевит Гаусса, то дальше защитники имели возможность спрашивать Вайтзекера и других ведущих нацистских деятелей, которые были уже как свидетели на процессе. А вы вот знаете вот этот секретный протокол, он был, а вот это правильно изложено. То есть уже предотвратить обсуждение этого вопроса было фактически невозможно. Но тут нас обвинители от других стран поддерживали. И в конце концов Зейдль, получив от американцев, неизвестно от кого из американцев, от какого-то офицера, полный текст секретного протокола, ну, естественно, копию, он захотел предъявить этот документ. Судьи его спросили, откуда у вас этот документ. Поскольку Зейдль отказался назвать источник, ему это запретили, а из протокола заставили исключить вообще все упоминание об этом документе. И вот тут, значит, все и судьи, и обвинители нас в этом вопросе поддержали. Другое дело было с Катынью. Наши сначала обвинители настояли на том, чтобы в первой варианте была цифра 927 расстрелянных немцами в Катыни польских офицеров. В русском варианте уже стояло 11 тысяч.
И, что вся разница?
Более того, ну, это 11 тысяч, это фигурировало и в германском, в германском заявлении 13 апреля 43-го года, когда они впервые объявили о находке тел польских офицеров под Смоленском в Катыни. И вот тогда... Кроме этого обвинительного заключения, когда выступал Покровский по вопросу о преступлениях против военнопленных, он развил эту тему и представил выводы комиссии Бурденко. То есть этот специальный документ. И здесь уже Штамер, защитник Геринга, огромное предъявил, во-первых, потребовал вызвать сначала, это был вопрос о вызове свидетелей, потребовал вызвать офицера, который был расположен в Катыни, батальон, полк которого был расположен в Катыни, Аренс, и еще два офицера, Гот и Хорн, которые были офицерами этого батальона. И здесь наши и судьи, и наши обвинители категорически протестовали против этого. Но вот в данном случае, причем они ссылались на статью 21, которая должна была принимать сообщения правительственных комиссий, расследовавших преступления германских оккупантов, принимать без доказательств. Без доказательств. То есть, включая вот этот пункт, они рассчитывали, что опровергать этот вопрос не смогут. Не смогут, не будут иметь права. Но здесь пошли по другой наши обвинители, даже не столько обвинители, обвинители в это дело не вмешивались особенно, а судьи от западных стран, Бидл от Америки, Лоренс от Великобритании и Девабр от Франции, они сказали, да, доказательства не требуются, но здесь не написано, что нельзя опровергать это. И они согласились на вызов свидетелей. Тогда на комитете обвинителей по указанию правительства из Москвы было предписано поставить вопрос, чтобы весь комитет обвинителей высказался против вызова этих свидетелей. Наши коллеги, в общем-то, воздержались, и пришлось Руденко этот протест выносить одному. Но и этот его протест не был удовлетворен, и тогда поддержали наши обвинители, главные обвинители от других стран, только в одном вопросе, чтобы наряду с свидетелями защиты были вызваны и свидетели обвинения, то есть наши свидетели. И вот тогда ограничил суд по 3 свидетеля от каждой стороны, и от нас был вызван Базилевский, который выступал на комиссии Бурденко, это заместитель главного бургомистра, который получил как бы... был избавлен от преследования и повешения фактически. Марков, который был членом комиссии германской, который тоже был судебный процесс в Болгарии, но он был оправдан, ну, понятно, и так далее. И вот эти, и Прозоровский, который был судебным экспертом, вот трое были от нас.
Надя Сергеевна, давайте все-таки сюда нам успеть.
Этот вопрос не был включен в приговор ни в каком виде. Ни что признает, ни что не признает.
Как будто не было.
Как будто не было.
Давайте все-таки, чтобы нам успеть, еще несколько слов о приговоре. Да? Значит, всего 24 человека сидели, да, правильно?
Ну, сидели не 24, потому что Лей был...
Борман заочно.
Борман заочно, а Круп болен. Так что сидело 21. Вот. И из них 12 были признаны виновными и приговорены к смертной казни.
Из них Борман заочно.
Борман заочно.
Потому что тогда считалось, что он еще не был подтверждена его было, смерть. Да, но потом надо все-таки сказать, что то сейчас много спекуляций над тем, что все-таки, как у нас говорили тоже и в нашей программе, что все-таки сейчас уже установлено, что
твердо
установлено, что он погиб. Что его не надо искать. Его не надо искать в Латинской Америке.
Нет, нашли уже его тело, останки и так далее.
По-моему, генетическая экспертиза была, если я не ошибаюсь.
Недалеко от... стены.
Да. Значит, оставалось у нас 11 человек, правильно?
Ну, тех, кого казнили,
да, кого 11 казнили,
человек.
11, да. Но Геринг сам себя казнил.
Да, сам себя покончил самоубийством.
А вот интересная вещь, что вот в этом спортзале, где стояли виселицы, я просто читал, там наш писатель Борис Полевой.
Да, был там.
Он присутствовал при этом, у него есть описание.
У
вот
него замечательные дневники.
Все это очень страшная, конечно, картина, еще, это еще. Можно представить себе. Видимо, они так все спешили, что с каждого следующего подсудимого, ну, уже осужденного, вернее, вводили еще, когда они снимали с виселицы предыдущего. То есть они...
Вы знаете, это...
Они видели, ну, это уже такие детали.
Он проваливался, человек.
Он проваливался,
так что,
да.
Его уже не было.
Но пока он проваливался, да, но
его
уже
не видел
вводили.
Другой, в общем, ну, не, вряд ли. Это уже...
Это уже, может быть, писательские, да. Вот. И всю эту операцию провел американский сержант Вуд. Джон Вуд.
Да, да.
Я где-то... Он потом давал интервью.
Да,
кстати,
есть газета.
Он вскоре,
у меня есть
он
газета,
вскоре погиб,
да.
В 50-м году.
Да.
Вот, он давал интервью, где мне потрясла одна фраза, сейчас вам даже ее точно скажу, 10 мужчин за 103 минуты. Это была быстрая работа.
Да, быстрая работа.
Fast work.
Там было приготовление. Причем до этого, 15 числа, Союзный контрольный совет утвердил этот приговор.
Да, потому что они все подали апелляцию.
Да.
Кто-то просил, значит, заменить, ну, во-первых, помилование.
Да, помилование.
Если не помилование, то заменить на расстрел.
Казнь, да.
Ну, был один, это Редер,
да.
Который как раз наоборот попросил. Он получил пожизненное заключение. Он попросил заменить на смертную казнь. Но тоже его
нет,
не удовлетворили.
Нет, это нет. Да. Это...
Значит, а трое были
оправданы.
Фриче, Шах, Папен и Шах.
Да. Фриче был, потому что у них не признается. Во-первых, что его как бы вместо Геббельса...
Фактически да.
Просто он заменял основного человека. Во-вторых, да. Что у них пропаганда
радио.
Может быть любой. Преступной пропаганды для них не существует. И Папен, в общем-то, основное время уже был... Он, конечно, способствовал приходу Гитлера к власти и способствовал аншлюсу Австрии, но в основное время, когда проходили преступления, он был, в общем, послом в Турции и особого участия не принимал вот в этих преступлениях. Ну, а Шахт даже, но и не был в оппозиции к гитлеровскому режиму. А Шахт потом был уже в оппозиции, сидел в тюрьме нацистской, и его перевооружение Германии, в общем-то, воспринималось, а цель, была ли агрессия для этого перевооружения,
ну, да.
Или оборона, тут, в общем-то...
Ну да, как предпринимательская деятельность.
Но я, например, считаю, что оправдание нескольких человек послужило повышению доверие к беспристрастности суда, поскольку
наши
протестовали, было особое мнение, было даже 17 сентября было специальное утвержденное Сталиным и Молотовым и Вышинским директива Горшенина и еще одного сотрудника прокуратуры о том, какой должен быть приговор. И там требовалось, чтобы всех расстреляли. И только вот Фриче допускалось, что ему пожизненное заключение. Хотя, когда обсуждался сам приговор, то Никитченко не настаивал, допустим, на казни Шахта и Папина. Он предусматривал возможность им судебного суда.
Еще, по-моему, советская сторона настаивала на смертной казни для Гесса, да?
Вот это было в особом как раз мнении, особое чтобы...
Мнение. Не пожизненное заключение.
Да, именно это самое. Но сначала вот в этой директиве все должны были быть расстреляны, но когда уже приговор был принят против оправдания Гесса, то есть не оправдание против, не присуждение смертной казни Гесса, против оправдания троих и недостаточное... Там,
сроков, да? Сроки Шелленберг, ну, Шелленбергу там всего 6
нет,
лет дали, да?
Там,
хотя он отсидел 4 года.
Против Шелленберга там, по-моему, не было, а вот это самое... были еще преступные организации. Вот,
да-да, что, по преступным что, организациям.
По преступным организациям, о чем мы уже раньше говорили. Вот это было. Да. Но, тем не менее, хотя не полностью были удовлетворены этим приговором, тем не менее, в Москве потом все-таки высоко оценивали этот процесс. И все потом фильмы, которые Кармен выпускал там и так далее, они содержали очень высокую оценку Нюрнбергского процесса.
Ну вот, а в ночь на 16 октября 1946 года, значит, был приведен в исполнение приговор. Да. Значит, 10 человек были повешены. Тело Геринга было добавлено, эти 11...
И тоже повешено.
Тоже повешено,
тоже
да?
повешено, и после смерти уже повешено, и казнь через повешение все равно как бы была приведена...
Да. Потом эти 11 тел, значит, там перевезли в крематорий, если я правильно понимаю.
Ну, да? Вот, вот тут...
Ну, я видел, что да, так же привезли в крематорий, а потом версий, прах самолета
тут развеяли. Несколько версий, где развеивали, где или... Это вот, тут вот несколько-то опять-таки каких-то...
Ну, в общем, главное, что они нигде не похоронены.
Главное, что они нигде не похоронены.
Похоронены, а были да. сожжены,
да, сожжены,
и прах...
И прах
где-то был
где-то
развеян.
Был развеян да.
Вот так завершился Нюрнбергский
да.
процесс.
И вы еще хотели про Зорю, по-моему, спросить.
Ну, про Зорю мы, к сожалению, не успеваем. Это человек, который допрашивал Паулюса, да?
Это человек, который допрашивал... Нет,
20 секунд.
Паулюса допрашивал сам Руденко. Это тоже,
да,
это тоже ошибка сына Зори, который писал об этом.
А,
мы
ну
с ним
вот.
Спорили, и потом я ему доказала, что допрашивал... Руденко сам,
да.
Паулюс.
Ну, знаете что, поскольку у нас времени, увы, нет, Наталья, во-первых, я надеюсь, что мы еще с вами встретимся в этой программе. Спасибо вот за два вечера рассказов о Нюрнбергском процессе. Во-вторых, я всегда обращаюсь к нашей аудитории, если вам интересно, найдите много сейчас материалов, заинтересуйтесь судьбой того же Николая Зори, да и всеми другими вопросами, связанными с войной. Спасибо, это была «Цена победы», до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».